Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 23 година, у Пражской студии Сергей Навумчик. У Владимир Орлов лечит, что белорусская нация доформовалась. У обменниках нема валюты белорусский рубель имкливо падает. Кто приехал из России на белорусское телебачение? Гэты и иншие темы на протягу наступной годины нашего эфиру. Але на початку выпуск новинов с ими вас познакомить Юра Дракохруст.
Привитание. Сегодня ввечеры отбылись затриманні на площади Незалежности у Менску. Акрамя того, амаповцы зачинили все дверы у костёле святых Симона и Алены и никого не выпускали. Каля 100 человек были заблокованы у костёле. Зараз блокование знятое. У Менску ввечеры 26 жнивня изнов назирались серьезные проблемы с доступом в интернет. Незадолго до этого оператор А1 попередил абонентов об магчимом истотном погоршении якости мобильного интернету на потребование державных органов. Сегодня в следчем комитете отбылся допыт в якости сведки Светланы Алексеевич, Нобелевской лауреатки и сябра координационной рады по транзите улады. Допыт дожился 50 хвилинов. После допыту письменница поведомила, что скористалась правом не освечить супрать себе. Курс белорусского рубля после выборов имкливо падает. У банкоматах валюты нема, у отделениях невеликую сумму у долярах и эти евро можно купить, дочакавшись, коли хтось сдасть. Берастийский предпринимальник Андрей Воронин, який увайшов в склад координационной рады, з'ехал с краины. Сябра координационной рады Мария Колесникова отримала позву для дачи показаний у следчем комитете на 27 жнивня в якости сведки в рамках криминальной справы за спробу захопу влады. До яе там побывали Максим Знак, Сергей Дилевский, Павел Латушка, Лилия Уласова и Светлана Алексеевич. Больш за палову трупы Купаловскага тэатру звольнілі, не засталося ніводнага рэжысэра. Сёння звольнілі 58 актораў і супрацоўнікаў тэатру. У Менскім доме, дзе жылі Валер і Вераніка Цапкалы, да эміграцыі прайшоў ператрус. Яшчэ 20 жніўня следчы камітэт наклаў арышт на кватэру Цапкалаў. Директор радио «Столица» Олег Михалевич звольнился разом с коллективом на знак протесту супроть гвалту и фальсификации выборов. Другий тыдень буйные громадско-политичные недержавные СМИ не могут надруковать свои наклады у белорусским доме друку. Официальные причины – поломка обсталявания або отсутность расходных материалов.
С опошними новинами вас познакомил Юра Дракохруст. Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подеи дня больше подробязно. Старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила отзначила выбитную роль Светланы Тихановской у цяперашнім громадском уздыме у Беларуси. Владимир Орлов лечит, что белорусская нация доформовалась. У обменниках нема валюты, белорусский рубель имкливо падает. Зенон Позняк заявил, что планы Путина зайти в Беларусь не спынялись и не спынятся. Гэты и иншие темы на протягу наступной годины нашего эфиру. Як вы уже чули з выпуску новинов, сёння Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич наведала по позве следчий комитет Республики Беларусь. Каля следчего комитета чакали больше сотни человек. Это были первоважно журналисты, так само и сябры, литераторы, письменники. И перед тем, как увайсці у следчий комитет, Светлана Алексеевич отказала на пытание журналистов.
Светлана, как ваше здоровье?
Да, ну здоровье не очень хорошее, но видите, у нас то пандемия, то революция, некогда думать о здоровье. Я хочу сказать, что я Очень благодарна вам за поддержку. Это очень важно. Мы действительно должны друг друга поддерживать. Я иду совершенно спокойно. Я не чувствую себя виноватой. Или я чувствую, что все, что мы делали, это вполне законно. И более того, это очень нужно сегодня, потому что... Если так нас будут разделять, и мы будем разделяться, мы обязательно скатимся к гражданской войне. Это очень опасно. И мы, наша цель была только объединить общество, помочь преодолеть политический кризис. Ни о каком перевороте, ни... Это все напрасно думать, что вот 7 или там 600 человек собрались, и они что-то сделали с народом. Это народ пришел к этому. Это у нас на глазах делается нация, делается белорусская нация, белорусский народ. Я думаю, каждый из вас сегодня, ну, гордится своим народом. Если честно признаться, у нас этого чувства еще недавно не было. А сегодня, когда мы видим эти тысячные движения людей, их лица, и то вы бы видели, какие прекрасные развороты идут в западных СМИ. То есть появился как бы бренд Беларуси. То есть белорусы вдруг стали народом, о котором узнал весь мир. Им нравится, что ни один газон не помят, ни одна витрина не разбита, и что люди так достойно, так красиво себя ведут. И что мы предлагаем некий новый способ. Не обязательно пойти и занять там почту телеграф, да? А предлагаем способ, мирный способ борьбы. Это то, что требует сегодняшнее время. Время, когда человеческая жизнь стоит. И человек ценит свою жизнь. И то, что мы видели вот первые три дня противостояния, когда из людей делали мясо, это уже прошлый век. Мы должны говорить друг с другом, спорить с друг другом. Вот для меня идеал был, когда человек нес в одной руке зеленое знамя, в другой красно-белое. То есть... Он хотел сказать, ну, давайте говорить, мы разные, но у нас есть Беларусь, это одна страна, и нам не жить, и нашим детям жить. И я помню этот большой флаг, который вы все помните, 10-метровый или больше, и под ним маленькие дети сидят и маленькими ручонками так что-то тянут. А еще более смешная вещь, когда этот идет лозунг, бюджетников, да, и родители кричат «Батька, Беларусь», а маленькие дети кричат, их дети, которые еще не умеют врать, «Уходи, уходи», скандируют. И сразу понятно, что происходит дома, что происходит в воздухе нашей страны. Я думаю, нам надо быть вместе. Нам надо не уступать. И не дай бог, чтобы пролилась кровь с нашей стороны. Она не должна пролиться. Мы должны победить духом, победить вот силой своих убеждений. Это будут долгие политические рокировки наверняка. То есть я вижу, что надо, может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то. Сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо как-то, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить и понял, что нельзя ставить свою жизнь своей семье на одну доску со своим народом, с его судьбой. Но тут нам должны помочь. Навряд ли вот мы и уж наш комитет не справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но не так еще сильно. И поэтому нам нужна помощь мира, помощь, может быть, и России, если мы сможем ее вместе привлечь.
Это было меркаванне Святланы Алексеевича, якая, як вы чулі, выступілі за дыялога. Вось старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зенон Пазняк выказаў скепсіс адносна магчымасці размовы з Лукашэнкам. Ён сказаў, што Лукашэнка ні з кім не будзе перамаўляцца, у яго ёсць сіла, і ён на гэтую сілу ставіць. Пазняк таксама перакананы, што нельга дазволіць уцягнуць Беларусь у перамову трохкутніка Расіі, Нямеччыны і Францыі. Цытую: «Калі гэта будзе, значыць, будзе яшчэ горшым ва Украіне. Гэта будзе канец рэвалюцыі, таму я прасіў разгледзець такі момант на гэты выпадак, каб у гэтай сітуацыі дзейнічала Украіна. Украіна наш сябар, Украіна прайшла цяжкі шлях у адносінах з Расіяй і знаходзіцца ў стане вайны. З такіх момантаў і трэба сыходзіць», лічыць Зянон Пазняк. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Сёння па ўсёй Беларусі ідзе інфармацыя пра звальненні. Пра звальненні тых, хто выказаў сваю пазіцыю нязгоды з вынікамі так званых выбараў. І вось што адбылося сёння ў Магілеве, нам распавёў Андрэй Белагубаў.
У Магілёве звольнілі з пасады намесніка дырэктара мастацкага музея імя Масленіка 27-гадовага Александра Балберава. Ён разам з часткай калектыву выступіў супраць гвалту і накіраваў зварот начальніку абласнога ўправлення культуры. Ягонае дзеянне было расцэненае кіраўніцтва музею як палітычнае дзеянне. Александр Балберава абвінавацілі ў тым, што ён, пераследуючы палітычныя мэты, падбухторыў калектыў да забастоўкі, настрою яго супраць дырэктара. Па словах звольненага, пасля таго, як пачаўся ціск, са справаводства зніклі дакументы аб прызначэнні яго на гэтую пасаду. Яго прызначылі недаўна, месяц таму, і от пасля гэтага пратэсту яго, уласна, звольнілі. А пачалася гэта гісторыя з таго, што дырэктарка музея Алена Баброва паведаміла яму пра закрытую ад калектыву інфармацыю, якую ёй давялі з Міністэрства культуры. І паводле слоў Алены Бабровы, кіраўніцтва установ культуры павінна было сачыць і выкрываць пратэстныя настроі ў калектывах. Сам Балберов, пачуўшы такую інфармацыю, паведаміў яе калектыву, расказаў, што яго хочуць зрабіць стукачом, з гэтым ён не пагадзіўся. І неўзабаве з'явілася думка ў калектыве публічна выказаць пратэст пра таго, што адбываецца ў калектыве. Александру Балберову гэта не даравалі, і неўзабаве яму прапанавалі звольніцца. Альбо прызнаць свае памылкі. Ён адмовіўся, і ў выніку ён звольніўся. Яго звольнілі, ці вымусілі звольніцца. Сама Алена Баброва у каментары «Свабодзе» паведаміла, што Александр Балберов сам напісаў заяву, і ніякай палітыкі ў музеі няма, а музей займаецца толькі выключна статутнай дзейнасцю.
Распавёў наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. Да падзеяў у рэгіёнах Беларусі мы яшчэ вернемся пазней у нашай праграме, а цяпер інфармацыя з Канады. Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла адзначыла выбітную ролю Святланы Ціханоўскай у цяперашнім грамадскім уздыме Беларусі. У сувязі з гадавінай абвяшчэння незалежнасці Беларусі старшыня Рады БНР Сурвіла звярнулася да Ціханоўскай і, гаворачы пра 25 жніўня 91 года, назвала дзень абвяшчэння незалежнасці адной з самых светлых датаў у гісторыі Беларусі, калі наш народ дасягнуў рэальнай дзяржаўнай незалежнасці і калі Беларусь стала агульнапрызнанай раўнапраўнай суверэннаю дзяржавою. Перад беларускім грамадствам, сказала Сурвіла, цяпер стаіць жыццёва важная гістарычная задача – перайсці да справядлівага дэмакратычнага ладу і забяспечыць, каб беларуская дзяржава паважала правы кожнага свайго грамадзяніна, служыла ўсім сваім грамадзянам, а не інтарэсам тырана і групоўкі вакол яго, лічыць старшыня Рады БНР. Я хачу падзякаваць вам за тую выбітную ролю, якую вы адыгралі і працягваеце граць у цяперашнім грамадскім уздыме Беларусі, напісала Івонка Сурвіла Святлане Ціханоўскай. Вы на хвалях Рады Свабоды, і цяпер кароткі выпуск навінаў. У следчым камітэце адбыўся допыт у якасці сведкі Святланы Алексіевіч, нобелеўскай лаўрэаткі і сябры каардынацыйнай рады па транзіце ўлады. Алексіевіч скарысталася сваім канстытуцыйным правам не сведчыць супраць сябе. Курс беларускага рубля пасля выбараў імкліва падае. Берасцейскі прадпрымальнік Андрэй Варонін, які ўвайшоў у склад каардынацыйнай рады, з'ехаў з краіны. Старшыню страйкаму МЗКЦ Александра Лаўрыновіча арыштавалі на 10 сутак. Дырэктар радыё сталіцы Олег Міхалевіч звольніўся разам з калектывам у знак пратэсту супраць гвалту і фальсіфікацыі выбараў. Мы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергей Навумчык працягваем праграму. Курс беларускага рубля пасля выбараў імкліва падае, у банкаматах валюты няма. Магчыма, вы самі ўжо паспрабавалі гэта і адчулі. У аддзяленнях невялікую суму ў далярах ці еўра можна купіць, дачакаўшыся, калі хтосьці здасць. Вось што сёння адбывалася каля абменнікаў, пра гэта мы гутарам з нашай карэспандэнткай Іннай Студзінскай.
Ну, я сёння абышла, можа, 10 абменнікаў. І сітуацыя такая, у банкаматах наогул нема даляру і еўра, ёсць толькі беларускія рублі. Устаўляеш картку, я выбіраю беларускую мову, і так прыемна мне, знаю, што суцешыла, што па-беларуску напісана, няма. Вось. Што тычыцца банкаматаў, мне патлумачылі касіркі, што ў некаторых банках вельмі мала закладаюць даляры і еврыкі раніцы, але яны вельмі хутка разыходзяцца. У абменніках, калі проста вось не шмат трэба, то можна дастаяцца, бо народ здае валюту. Здаваў хлопец, сказаў, дзіцяці трэба купіць у школу вопратку і падрыхтавацца да школы, ён 50 даляраў здымаў, жанчына чакала адразу і купляла. Пры мне я так здзівілася, хлопец чакае і вялікую суму. А так гэта не кабінка, а атрымліваецца проста вот чарга такая. І здесь, ну так, на знешні выгляд 1015 даляраў, але ён пачаў апраўдавацца, кажа, што купляе нерухомасць і замаўляў гэтыя грошы, закрываў рахунак за тыдзень. Ён замаўляў грошы, каб сняць са свайго валютнага рахунку. А ў прынцыпе, вялікую суму, калі ёсць рахунак, то трэба замаўляць і чакаць да тыдня. Там приходить смс, кстати, телефонует, что гроши пришли. У Белинвестбанку ничего не было, и мне сказали, что у нас просто залежи белорусских рублей. Николи такого не было, и они зараз пропонуют некие, не ведом, насколько это выгодные для народа. Коли есть белорусские гроши, то одразу можно класть на доляровый рахунок на валютный и под большие проценты. Ну, прибыток там. Я просто не уникала, але спробовали заохватить такими вот некими пропановами. Але народ вельми так осторожно, потому что вот за опушние 4 дни, ну, так им клево расте. Что сегодня вот у 2,67, как продать 2,68, сдать, и 2,72, как купить. Я памятую, такие уж плюс был здесь у... апошні раз у сакавіку, але неяк хутка тады даляр апусціўся там да звычайнага свайго стану, там 2,35, 2,38, а вось чатыры апошнія дні імкліва так расце, і ў параўнанні нават з учорашнім днём на 4,5 капейкі даляр вырас, а евро на 5,5 капеек. І народ у такім чаканні. Асабліва, канешне, беларускіх грошей у народа нема, бо з таго заробку ці пенсіі, дай Бог, кватэру заплаціць за камуналку, да і, ну і там на харчаванне. Таму асабліва скупаць, але у каго там які лішнія пару сотняў ёсць, то, канешне, укладае народ у валюту.
І а вось візуальна чэргі павялічыліся, калі, скажам, браць, ну, сітуацыю на месяц назад, ці не?
Да, да. Просто народ стаіць і чакае. Раней просто падыходзіш, і, звычайна, была валюта. А цяпер народ чакае, вось хтось здаў, хтось тут же забірае гэтую валюту. Такога вот, каб просто прыйшоў з аднаго разу, там, хтось хоча купіць некую істотную суму, допустим, 500 доляров не отрымливается. Это люди ходят 100 в одном месте, 50 в другом, одразу, коли кому-то что-то треба. але бачила і інше. Хлопець у Дана Молі, це такий центр зараз гандльовий новий у мікрорайоні Усход. Стояв і чекав, 50 хтось здав, потім він не доходив, я ще хтось здав. Казав, що господар за наймальне житло бере валютою. А такі пенсіонери, у нас побач уже у банках з'явилися такі апарати для обміну валюти. І вони новенькі, 100-долярові, три паперочки. Хлопець каже, так мені, типу, продайте. А ну, такі валютні операції, вони ж у нас лічаться незаконними. А вони вельми спішалися, а черга була у касу. І вони менавіта про цей апарат давали доляри. І на третьому поверсі сказали, що відклали собі новий телевізор. Бог зрозуміли, що кошти будуть рости, люди. Я не скажу, що це тенденція, але ось я сутикнулася, що пожилі люди от менавіта свою заначку обналічували у рублі і купляли техніку.
І на Новосі, пам'ятаю, у 90-х не тільки працювали такі, як так би мовити, офіційні, я маю на увазі комерційні банківські обмінники, але коли їх стояли валютчики, як це було, долар, марочки, російські рублі, не казали. Зараз такого нема.
Нема, абсолютно нема. І ще там кілька років, коли так курси відрознювалися, вони узникали. А тепер просто, я не ведаю, чи то бояться люди. Абсолютно такого нема, усе стоять у обменниках. Ну і прикладно такі курси однолькові по всіх банках, там копійка, дві різниці.
Гэта була гутарка з нашою кореспонденткою Інною Студзінською. Ну, а в чим же причина ось такого резкого реактивного падіння білоруського рубля? І про гэта ми гутарим з економістом Вадимом Йозубом. Господар Вадим, ну ось сьогодні така була з раніцей інформація у ніяких телеграм-каналах, що було дадзеная Лукашенком команда, каб ні в якім разі в ближайшій перспективі беларускі рубель не пераадолів гэтую лічбу у 3 даляра, бо яна, конечно, психологічна вельмі істотна. І літерально вось праз некалькі гадзінаў пасля гэтага прыйшла інфармацыя, што ў Віцебску ў некаторых абменных пунктах гэты рубеж пераадолены. Я крыху пазней у вас запытаюся, у чым вось вогуле вот важнасць гэтага паняцця психологічны бар'ер, як ён уплывае. Але спачатку вось чым вы тлумачыце вось вогуле гэтае падзенне беларускага рубля, якое мы назіраем ужо, ну, не першы дзень, апошнія дні.
Я начну с того, что на самом деле мне нигде не попадалось, что Лукашенко что-то говорил там про 3 рубля, что не должно быть выше. И я очень сильно надеюсь все-таки, что это не проверенная информация, потому что самое плохое, что мы можем получить на валютном рынке, это вводить какие-то искусственные барьеры или вернуться к административному курсу. В этом случае то, что сейчас происходит, это еще покажется цветочками. В этом случае нас сначала ждет растрата золотовалютных резервов, а потом девальвация не такая, как мы наблюдаем в Беларуси за последние 3 дня, когда курсы растут там на 1.5-2% за день. Мы вернемся к тому, что Беларусь пережила в 2011 году, в конце 2014 года, то есть разовые девальвации на десятки процентов. Ну, то, что сейчас происходит, на самом деле происходит по законам рынка. Курс валюты растет тогда, когда растет на нее спрос. Похоже, сейчас по косвенным признакам валюту активно покупают все участники валютного рынка. То есть здесь свой вклад внесло и население, и предприятия, и сами банки. Ну, а по закону рынка, когда спрос превышает предложение, то цена растет. В данном случае цена иностранной валюты, ее курс.
Вы тлумачите это как-нибудь вот этой политической ситуации опошних тыднев, этот рост?
Безусловно, из-за политической ситуации, которая сложилась и накануне выборов, и по итогам этих выборов полностью разрушено доверие к государству, разрушено доверие ко всем институтам государства, полностью уничтожены такие понятия, как закон и право. А если нет доверия к государству, если нет доверия к законам этого государства, то не может быть и доверия к национальной валюте. В такой ситуации вполне логично, вполне рационально, что все, у кого есть лишний белорусский рубль, который вот буквально завтра не надо там тратить на буханку хлеба, пытаются национальную валюту перевести в иностранную.
Спадарвадзім, ну вось, а калі вернуцца да гэтай фразы, вот як часам пішуся, гаворыць, пераадолеў псіхалагічную мяжу. Што вось азначае гэта псіхалагічная мяжа? І наколькі яна ўвогуле можа ўплываць на нешта, маю на ўвазе, не там не на настроі, а можа быць і на настроі, калі яна ўплывае? Вот што гэта, наколькі яна істотная ўвогуле? Ці это просто некі такі фантом?
Где-то это работает, где-то это не работает. Вообще эта фраза пришла с фондовых рынков, причем с таких ликвидных фондовых рынков, как там американские или как западноевропейские, когда, например, индексы подходят к какой-то вот круглой отметке, там 1000 пунктов, 2000 пунктов, ну, для кого-то это может быть 100 пунктов, да, для кого-то 10, в зависимости от номинала. Вот говорят о такой психологической границе, что, ну, якобы сложно ее преодолеть сразу. Но на самом деле иногда бывает, что ее сложно преодолеть, иногда бывает, что она преодолевается очень быстро, поэтому у там журналистов или аналитиков, которые пишут про рынки, можно прочитать, что там какой-то индекс остановился на психологической границе, а можно прочитать, что он проскочил психологическую границу. То есть такая граница не является запретом. Значит, в отношении к белорусскому валютному рынку этот рынок не столь ликвидный, к нему обычно не применяются такие стандартные инструменты анализа финансовых рынков, как технический анализ. Поэтому я думаю, что если спрос будет нарастать, то никакая так называемая психологическая граница курс не остановит.
Ну і нарэшце апошняе пытанне, вось вы як адмысловец, як спецыяліст, што б вы бачылі, ну, найбольш таким эфектыўным у справе вот каб спыніць гэтае падзенне, што вот найперш павінны былі б прадпрыняць тут, я не ведаю, нацыянальны банк ці нейкія іншыя інстытуты, якія механізмы маглі б існаваць?
У них сейчас нет хороших инструментов. Мы с вами только что поговорили, что является причиной. Причиной является потеря доверия к нынешней власти. И, соответственно, единственным эффективным инструментом, чтобы остановить не только падение курса белорусского рубля, но и в ближайшем будущем глубокое падение всей белорусской экономики, был бы уход этого режима. Да, в противном случае, ну, законы рынка и законы человеческой психологии не обманешь. Если люди не верят этой власти, а власть захочет как бы остаться у руля, то не будет доверия ни власти, ни к этой экономике, ни к этой валюте. Инструментов я не вижу.
Это было меркование экономиста Вадима Йосуба. Вы на хвалях Радіо Свабода, на чарзе выпуск навінаў. З імі вас пазнаёміць Юра Дракахруст.
Прывітанне. Увечары 26 жніўня АМАП разагнаў пратэсны мітынг на Менскай плошчы Незалежнасці. Адбыліся затрыманні. Акрамя таго, амапаўцы зачынілі ўсе дзверы ў касцёле святых Сымона і Алены і нікога не выпускалі. Сілавікі заблякавалі ў чырвоным касцёле каля 100 чалавек. Зараз блякаванне касцёлу знятае. У Менску ввечері 26 жнівня ізнов назіраліся серйозні проблеми з доступом у інтернет. Незадовго до гэтага оператор А1 попередзів абонентів об магчымым істотным пагаршэнні якасці мабільнага інтернету па патрабаванні дзяржаўных органаў. Сёння ў следчым камітэце адбыўся допыт у якасці сведкі Светланы Алексіевіч, нобелеўскай лаўрэаткі і сябра каардынацыйнай рады па транзіце ўлады. Допыт доўжыўся 50 хвілінаў. Пасля допыту пісьменніца паведаміла, што скарысталася правам не сведчыць супраць сябе. Курс беларускага рубля пасля выбараў імкліва падае. У банкаматах валюты няма. У аддзяленнях невялікую суму ў далярах ці еўра можна купіць, дачакаўшыся, калі хтосьці здасць. Берасцейскі прадпрымальнік Андрэй Варонін, які ўвайшоў у склад каардынацыйнай рады, з'ехаў з краіны. Сябра каардынацыйнай рады Марія Калеснікава атрымала позву для дачы паказання ў следчым камітэце на 27 жніўня. Да яе там пабывалі чальцы каардынацыйнай рады Максім Знак, Сергей Дылеўскі, Павел Латушка, Лілія Ўласава і Святлана Алексіевіч. Старшыню страйкаму МЗКЦ Александра Лаўрыновіча арыштавалі на 10 сутак. Больш за палову трупу Купалаўскага тэатру звольнілі, не засталося ніводнага рэжысэра. Сёння звольнілі 58 актораў і супрацоўнікаў тэатру. Дырэктар радыё «Сталіца» Алег Міхалевіч звольніўся разам з калектывам на знак пратэсту супраць гвалту і фальсіфікацыі выбараў. Другі тыдзень буйныя грамадска-палітычныя недзяржаўныя СМІ не могуць надрукаваць свае наклады ў беларускім доме друку. Афіцыйныя прычыны – паломка абсталявання або адсутнасць расходных матэрыялаў.
З апошнімі навінамі вас пазнаёмі Юры Дракахруст. Вы на хвалях Рада Свабода, працягваем праграму. Як вы ўжо чулі з выпуску навінаў, сёння у следчы камітэт была выкліканая пісьменніца Святлана Алексіевіч, і некалькі дзясяткаў чалавек, нават больш за сотні, сустракалі і падтрымлівалі яе каля будынку следчага камітэту. Сярод іх быў і пісьменнік Уладзімір Арлоў, і нашаму корэспандэнту ўдалося з ім пагутарыць.
Калі коротко, то у демократичной державе и в любой, я бы сказал, нормальной державе, якая может быть на шляху только до демократии находится, улада у такой кризисный период запросила бы до себе нобелевского лауреата по литературе, как пораиться с ним, как пораиться, выслухать думку человека, який столько выучал своих своечинников и вогуле тих, кто живе на этой просторе былого СССР. У нас гэтая ўлада выклікае нобелеўскага лаўрэата на допыт у следчы камітэт, і мы не ведаем, ці выйдзе Светлана са следчага камітэту. Гэта не можа не выклікаць велізарнае абурэнне, гэта яшчэ адно сведчанне, сведчанне таго, што культура, нацыянальная культура і культура ўвогуле для гэтага рэжыма не існуе. Ён баіцца толькі страйкаў. Всё астатнія тэатры, якія не адчынілі сезон, 100-годзя Купалаўскага тэатра, якое, я думаю, мы все равно адзначым якой-небудзь агульнанацыянальнай акцыі. Все гэта для улады цяперашняй не існуе. Ну што ж, гэта сведчыць пра эту ўладу, пра стаўленне людзей культуры. Я думаю, уже абсалютна большинства людзей культуры да этой улады, як і большинства грамадзян Беларусі.
Вось яшчэ пытанне. Сёння тут я бачу прадстаўнікоў пэўна вядучых сусветных СМІ, не толькі суседзі, не толькі беларускія журналісты, проста з розных краін. Натуральна, што пра сённяшнюю падзею проста ва ўсім свеце даведаюцца. Як вы думаеце, гэта на нейкі настаўленне да Беларусі, да беларускай улады, проста асабіста, напэўна, да Александра Лукашэнкі ў свеце, як гэта паўплывае?
Мне здаецца, стаўленне да Александра Лукашэнкі, яго рэжыму ў цывілізаваным свеце ўжо сфармавалася. Гэта яшчэ адзін красамоўны аргумент палітыкі гэта рэжыма, і я думаю, што сённяшняя падзея безумоўна будзе мець велізарны розгалас у прэсе, у еўрапейскай і, напэўна, у сусветнай. Я не прыгадаю прэцэдэнта, калі б нобелеўскага лаўрэата па літаратуры ў 21-м стагоддзі, ды нават у другой палове 20-га выклікалі на допыт па справе аб спробе захопу дзяржаўнай улады.
Я ще хотів би обов'язково ваше міркування довідатися. Чи бачите ви ніяке вийстя ось з цього кризису, який зараз усталявався? Фактично є велика кількість людей, яка звертається до керівника держави з закликом сіхоць, і є йон і його прихильники, які не реагують просто на це ніяк. На вашу думку, чим може скончиться це супротистояння, і чи хутко воно скончиться, як це буде?
Ви ведете, я хотів помилятися, але далекий від ейфорії. Я думаю, що головне, що ми можемо з абсолютною певністю сказати зараз, що відбулося кінчаткове доформування білоруської нації. І вона сформувалася. І цей процес формування влада спробувала штучно заповолити. Але події останніх місяців зіграли тут супроць влади. Ця політика поскорила цей процес. І ми побачили спілою європейську націю. Про це свідчить мирні протести, про це свідчить безліч, ну, всім нам відомих якби прикладів. Я хочу сказати, що в час цих протестів, і це ще одне свідчення, що нація наша вже сформована, відбувся стихійний народний референдум по вертанню нашої національної символіки. І ось цей вокліч «Живе Білорусь», у яким, мені здається, у максимально лапідарній формі формулюється сьогоднішня національна ідея білоруська, і він вельми сугучний по ролю повстанців Калиновського. «Кого любиш, люблю Білорусь», то взаємно. Про 200 того, що відбувається тепер у Білорусі, було поховання Калиновського і його поплечників у листопаді минулого року у Вільні. Коли туди приїхали, не глядячи на те, що це був не вихідний, а буденний день, приїхали тисячі, а може бути десятки тисяч наших своєчинників. Там були тисячі бел-червоно-білих стягов. Я думав, коли ми побачимо стільки стягов на вулицях Мінська? Пройшло кілька місяців, і ми їх побачили. І це якраз свідчення того, що ми, білоруси, знов стали європейською нацією. Ми завжди були її. Ну, покільки нації складаються, як ми відомо, в 19 столітті, але ми були європейським народом. Ми на протягу століттів знаходилися у лоні європейської культури, європейської цивілізації. Оттуль нас вирвала російська окупація кінця 18 століття. Тепер ми вертаємося. Ми вертаємося як європейський народ. Я б назвав те, що тепер відбувається, жнівенською революцією. Я не ведаю, хто-небудь уже дав значення цієї революції чи ні. Може бути, це значення зміниться, але я думаю, як про жнівенську революцію. Мені бачаться аналогії цієї жнівенської революції з оксамітною революцією у Чехословакії. Але тут є свої нюанси. Я бачу, що білоруської нації, більшині її, супротистоїть монолітний поки що державний апарат, тому що туди люди знизу до верху на посади не обираються, а призначаються. Вони тримаються за ці посади, вони пов'язані, а тепер вони пов'язані вже і кров'ю. Тому предказати навіть ближайші події мені особисто вельми тяжко. Але я думаю, що протести будуть наростати.
Ось таке міркування виказав нашому кореспонденту письменник Володимир Орлов, який прийшов підтримати Світлану Олексієвич. Вона була викликана на допит у слідчий комітет. І, власне, сама процедура довжилася вельми недовго, поскільки Світлана Олексієвич скористалася своїм конституційним правом не свідчити супроти себе. Мой коллега Юра Дракохруст потелефоновал Светлане Алексеевич на перед дни ее заявления у следствием комитете.
Светлана, вы худким часе идете на допыт в следствий комитет. После допыта вы будете обмежеваны у тем, что вы можете сказать. Але что вы собираетесь сказать на допыте?
Наверное, то, что говорили все члены комитета, что комитет был создан во имя преодоления политического кризиса, который в нашей стране, и ради объединения людей, чтобы мы как общество не раскололись и не оказались на грани гражданской войны. И у нас было только это желание. Все было в русле закона, и все было как бы... И это все... Чувствовали не только члены комитета, и все те люди, сотни тысяч людей, которые выходили на улицу. Все хотели честных выборов, свободных честных выборов, почувствовать себя свободными людьми, достойными людьми и самим решать свою судьбу. Мы как бы были во главе этого процесса.
После нашей с вами опошней размовы стали вядомы детали, что отбывалося подчас затримання в аутозаках и за стенами пасторунков и милицейских изоляторов. Вы тогда выказали меркование, что это робили не белорусы, не мясцовые жыхары. Оказалось, что белорусы, что свои. Вы разумеете, что отбывалось в их душах? Ну, мы ведаем, что робили нацисты, коммунисты, але у них была идея, идеология, якая оправдывала подобное. А тут что?
Вы знаете, это, конечно, один из тех вопросов, которые я постоянно всем задаю, с кем сейчас разговариваю. Чтобы понять, что же это за варварство, откуда эта пещерная почти ненависть, что это за обработка людей, что это за люди, которые поддались такой примитивной обработке и пришли к такой ненависти к своему соседу, к своему, так сказать, человеку, который живет с тобой в одном городе. Не так много ОМОНовцев отказались, опустили щиты, не били, не бросались на собственный народ. Это большая проблема, как быстро человек опускается вот в пещерный уровень, как слетает налет минимальной культуры, и вот он подвергается такой обработке и опускается вниз. Для меня очень важно еще сказать, что вот на моих глазах делается народ, делается нация, да, потому что всегда говорили, что это не до нас, не до язык, а вот народ вышел на улицу и удивил весь мир, удивил тому, что он оказался, ну, показал свое достоинство, показал свое желание свободы. Ну, я еще раз могу повторить, что я влюбляла в свой народ. Делается, строится нация. Это, конечно, потрясающе. Эти лица людей, эти заполненные проспекты, улицы. Когда мне говорили, что я должна уехать куда-то, все. Нет, я хотела быть со своим народом. Я его люблю.
В попереднем интервью я спытал вас, что вы хотели сказать Александру Лукашенко? А теперь спытаю про иншее. Что бы вы хотели сказать удельникам митингов за Лукашенко? Ну, не все ж там согнанные по разнорации, не все амаповцы, якія, так бы мовить, отзначились 9-11 жнивня. Есть люди, якія верить в это, отданные к этому. Что бы вы им хотели сказать?
Я бы хотела сказать им, что все мы один народ. И все мы должны, как бы, говорить друг с другом и прийти к какому-то общему пониманию. И что кроме свободы у нас нет другого пути, и поэтому надо выйти вот из этого, перестать быть заложниками прошлого. И мне вот, например, на последних митингах нравилось, когда один человек нес и зеленый флаг, и красно-белый флаг. То есть они все вот было, и это не один человек, это много людей. Вот это было желание показать, что мы должны быть вместе. И еще такая интересная деталь, которая поразила всех. Вот люди, которые бюджетники, которые, может быть, пришли сами, может быть, их согнали. И вот они идут, кричат там «Батька», «Беларусь», а рядом идут их дети, и маленькие, где-то лет 8-9, которых, ну, не надо брать каких родителям, они идут и кричат «Уходи! Уходи!». То есть это был, вот этот контраст был очень удивительным.
Какое зараз есть выйстье? Ну, ваш заклик «Сыходь» подтримливают теперь сотни тысяч людей на улицах белорусских городов. А он не сыходит, вот за автоматом в руках позируя. И какое выйстье? На что вы сподеетесь?
Я надеюсь на то, что если он не способен к переговорам, то, может быть, мир заставит его вступить в переговоры, заставит понять, насколько серьезна ситуация в стране, гораздо сильнее его самолюбия, его семьи. И ему же тоже важно, как он останется в истории. И мне хотелось бы, чтобы мир вступил в нашу форму, вступить в диалог, может быть, даже с привлечением Путина. По-моему, это единственный человек, который он слушает. Сегодня речь может идти только о переговорах. Иначе мы действительно в какую-то бездну упадем.
Это было меркование Светланы Алексеевич. Вы на хвалях «Свобода», на черзе выпуск новинов. Берасцейскі предпримальник Андрей Воронін, який увайшов у склад координаційної ради, з'їхав з країни. Сябра координаційної ради Марія Колєснікова отримала позву для дачі показань у слідчому комітеті на 27 жнівня. Старшиню страйкаму МЗКЦ Олександра Лавриновича арештували на 10 суток. Більш за половину трупу Купаловського театру звольнили, не залишилося ні одного режисера. Сьогодні звольнили 58 акторів і супрацовників театру. І ось дві новини я вам зачитаю просто з мобільного телефону, з телеграм-каналу «Радіо Свобода». У Гомлі судили троїх затриманих. 25 жнівня активіста АГП Володимира Непомнящих покарали штрафом у 810 рублів за нібито удзел у несанкціонованій акції. Але, не глядячи на штраф, його знову завезли в ізолятор. Після суду він пішов забирати свої речі з автомобіля конвойних, але оттуль не вернувся. Про гэта повідомила правоохоронцу Василю Полякову жонка Непомнящих. 7 сутками арешту за акцию 25 жнивня в День Незалежности покарали Дмитрия Корнеева. На сутки осудили и неведомого покуль человека, який учора на акцию в Гомле нес напереде калёны бел-червона-белый стяг. И вот тревожная новина, как поведомляет Белсат, зник журналист Белсату Артем Лява. Сегодня у вечера он сдымал акцию на площади Незалежности, куда вышли протестовцы. Частка их и довольно великая, коля сотни разом с журналистами была на некий час заблокованная у Червоном костеле. И уже католический бископ выказал протест с этой нагоды. А некалькіх удзельнікаў акцыі былі затрыманы. Вось гэтыя навіны з тэлеграм-каналу, гэта самыя апошнія навіны, і калі вы яшчэ не падпісаліся, раю вам гэта зрабіць, таму што ў адрозненні, скажам, ад інтэрнэта, тэлеграм заблакаваць немагчыма. Вы на хвалях Рада Свободы. Як вы чули з выпуску новинов, по усёй Беларусі, у розных городах, не только в столице, отбываются затримання, а так само звольнення тих, хто виказав альбо не згоду з виниками виборов, альбо заклікав людей до страйку. Вось про ситуацію у городні ми поговорили з жихаркой гэтага города Марисей.
Сьогодні у городні викликали на допит у слідчий комітет цілий шерех городянців, у тим ліку тих городянців, які вели перемови з уладою про те, що відбувається у городні, в Україні, вели перемови об спиненні гвалту, у тим ліку на вулицях. До того ж викликали людей, яких уже затримлювали 9, 10, 11 жнівня. Збільшого гэтыя людзі давалі падпіску аб неразгалошванні, таму падрабязнасцяў яны не расказвалі, але вядома, што з імі паводзілі сябе ветліва, распытвалі пра тое, што яны бачылі, ведаюць там пра першыя дні пратэсту, але магчыма не толькі. І гэта ўсё датычыць справы, заведзенай па крымінальным артыкуле 342. Гэта арганізацыя была падрыхтоўка дзеянняў, якія грубо парушаюць грамадскі парадак. І яшчэ адна важная падзея адбылася сёння ў горадні. Гэта новы старшыня гарадзенскага гарвыканкаму Владзімір Каранік, ужо вядомы ўсім беларусам, наведаў наш буйнейшы завод «Гродны Азот», паразмаўляў там з калектывам, напэўна, сустрэўся з кіраўніцтвам, але падрабязнасці гэтай сустрэчы пакуль невядомыя, таму што незалежных журналістаў людзі не пусцілі. Вядома, што гаворка ішла пра перспектывы развіцця далейшага гэтага буйнейшага прадпрыемства. Владзімір Каранік прабыў там 3 гадзіны. і ад каментараў журналістам ён адмовіўся.
Гэта быў расповед жыхаркі горадні Марысі. Ну і вось яшчэ адзін маналог Юліі Сівко, тынкоўшчыцы, якую абралі старшынёй страйкаму Гродна-Прамбуд. Цяпер ёй паступаюць пагрозы, яна была вымушана схаваць свайго 12-гадовага сына, але вырашыла працягваць далей. Гаворыць Юлія Сівко.
Ну, если я отойду в сторону, то что делать остальным? Я обычный рабочий человек, работаю там 13 лет. Все это время, ну, я была всегда человеком аполитичным до того момента, пока вот не случились все эти события 9, 10, 11 августа. И, возможно, я бы никогда в этом все не участвовала, потому что, ну, как-то само не коснулось, и, соответственно, но когда пострадали наши коллеги, когда я видела вот это вот месиво вместо тела, было реально страшно. Наши дети перестали спокойно выходить на улицу. Дети не хотят выходить, они боятся. Было выдвинуто предложение создать стачком, создали стачком, выбрали меня председателем, так как на тот момент я не побоялась и выступила против своего руководства, потому что вот эта вот ситуация очень сильно зацепила морально. Они просто подорвали веру вообще в будущее. Веру в будущее наших детей. У меня у самой ребенок. Сначала пытались пугать увольнениями. Когда это все придалось огласке, и общественность узнала, что у нас происходит, приезжали каждый день по несколько раз и убеждали людей о том, что вы же помните, что у вас кредиты. Вы же помните, что у вас дети. Вы же помните, что вы живете многие в общежитии. Вы хотите все потерять? Было решено создать сообщество в Вайбере, где могли бы промстроиться между собой, общаться и координировать свои действия. В итоге мне позвонили, начали угрожать, что я должна заткнуться, удалить сообщество, что у меня ребенок по улице ходит. Мало ли, что ему там на голову прилетит. Ребенка я попробовала спрятать, насколько эффективно, но покажет время. Единственное, о чем я всегда призываю, это к миру и не трогайте детей. Поступил звонок якобы из РОВД о том, что меня приглашают для беседы. Человек не представился, не уточнил, в какое РОВД мне нужно подъехать. Когда я ответила на то, что я хочу получить письменное уведомление о том, что меня приглашают на беседу, мне сказали, что слишком умная, спросили. Да, умная. Когда мне сказали, что если я не хочу по-хорошему, то будет по-другому, ну да, я боюсь, но в РОВД ответили, что меня туда никто не приглашал и посоветовали в следующий раз просто обращаться с заявлением в РОВД о том, что поступают угрозы и неизвестно куда приглашают, потому что мало ли чем это может закончиться. Раньше как-то я просто немножко помалкивала, потому что очень боялась за свое общежитие, потому что жить мне негде будет, если меня выгонят с ребенком. Как мне сказали, уйдешь под мост жить. И вот как-то так закрутилось, завертелось, что по итогу на объекте я осталась одна бастующая. И когда мужчины к тебе подходят и говорят: «Юль, мы с тобой, ты молодец». Не я молодец, наш народ молодец. Те, кто хотел бастовать на нашем предприятии, они хотели, чтобы их услышали. За все вот это вот время мы очень сплотились, мы очень подружились. У меня появилась куча знакомых, которых я раньше даже не замечала, хотя я с ними ездила в одном троллейбусе, в одном автобусе. Мы сплотились и мы встречаемся. Да, народ выступает против нынешнего режима, но это их выбор, это их право. Зачем нас за это бить? За то, что мы посмели высказаться против.
сказала старшиня страйкому Гродна прамбуду Юлія Слівко. Ось на Юлію, як ви чули, такий день непосередний тиск, а сьогодні поступили сигнали з різних регіонів Білорусі про таку більш тонку роботу по ночах. Невідомі кричать у мікрорайонах «Живе Білорусь», б'ють бутильки у мікрорайонах городів і навіть є факти, що розписують автомобілі червоно-білими стягами. Ну, абсолютно ясно, що це зовсім ніякі не протестовці, не противники переменів, але ось така чорна політтехнологія, здається, у Білорусі уживається у першиню.
Белорусская служба Радио Свободы часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц от 21 до 22 и от 23 до полуночи по Минскому часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать все важное для вас радио у часа проблем с интернетом. Шукайте Радио Свобода на всех социальных сетках.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Росія дослала пропагандистський десант у Мінськ. На провладних акціях працюють кореспонденти Russia Today. У ефіри білоруського телебачення країну називають Білорусія. Спецкореспондент білтелерадіокомпанії Ксенія Луцкін тепер уже буває, бо вона звольнилася по власному жаданні, розповіла, що про все це відомо.
Насколько мы понимаем, вот эти россияне, их в лицо никто не видел, они все говорят, ну или те, кто видел, они не дают интервью, эти люди. Это в первую очередь техперсонал, изначально это были то ли 5, то ли 15 человек. Техперсонала это были инженеры видеомонтажа и вроде как осветители. Но знаете, что интересно? Вот про техперсонал знают все или почти все, кто-то их там еще видел вроде бы, да? Но идеологов в лицо точно никто не видел. А о том, что они, наверное, есть, можно судить, но тут ни один здравомыслящий белорус свою страну Белоруссией не назовет никогда, потому что у нас в Конституции закреплена норма «Республика Беларусь» либо «Беларусь» через «А» с одной «С», что важно. Это первое. Во-вторых, вы уж меня, конечно, извините, но найдите белоруса, который сильно испугается. У нас там был замечательный выпуск новостей, я отрывок смотрела, где рассказывали, что оппозиция угрожает. Вот самая последняя точка была, и образование будет на белорусском языке. Пробачьте меня, неколи ласка, однако мы все двухмолные. Люди не совсем понимают ментальности. Потому что, ну, не испугаешь ты белорусу образованием только на белорусском языке. И разделить нас по каким-то принципам, по этим методичкам, ну, мое ощущение, по городу ходишь, со знакомыми разговариваешь, люди просто смеются. Поначалу нашу забастовку, кстати, воспринимали в штыки, говорили, что ничего вы не бастуете, все это ерунда. Новости как шли, так и идут. Но люди не понимают, что новости, они как бы всегда будут идти, это естественно. И целью у нас, собственно, выключить новости, она недостижима. Потому что это государственное телевидение. Я не знаю, что должно произойти, чтобы они выключились. Но теперь все видят результат этой забастовки. Программы, идущие в эфир, там отсутствие утренних шоу. Ведь они, ну, одно дело ведущие, когда уходят, другое дело, когда уходят люди, которые непосредственно эти программы делают. Я, честно сказать, не могу себе представить ситуацию, в которой можно всех заменить специалистами из России.
Сказала былая теперь уже спецкорреспондентка Белтелерадиокомпании Ксения Луцкин. И на завершение нашего эфиру песня Улиса «Коли империя зникне».
Где знайти тебе у городе срок? Я не пойду туди, ратуй мене, Бог. У зруйнованой хате я читаю от тебе лист. На папери слови твою пуль на дворе виск.